Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Крахнов.
Добрый день.
Первый наш сюжет касается забастовки дальнобойщиков, которая длится уже несколько дней и с переменным успехом, поскольку то власти сообщают о том, что якобы они отказываются от введения системы штрафов, то наоборот рапортуют об успехах системы «Платон», которая за время своего действия, она действует уже неделю, успела собрать аж 193 или 191 миллион рублей, что примерно равняется, так сказать, где-то порядка 3 миллионам долларов. С одной стороны, за неделю работы это, конечно, впечатляющий успех, если особенно все мерить на рубли.
Но и причем позорный эффект.
Ну, не знаю.
Взяли, состригли с людей ни на чем, так сказать, 200 миллионов рублей.
Да, 200 миллионов рублей.
Но если, надо стыдиться подобных вещей.
Но если учесть, что зарплата Миллера составляет порядка 27 миллионов долларов, правда, в год, а зарплата, например, Сечина порядка 17 миллионов долларов тоже в год, то можно считать, что вообще успехи по обиранию всей страны через дальнобойщиков, они как бы не являются слишком большими и впечатляющими, потому что Миллером и Сечиным, так сказать, количество людей, получающих многомиллионные долларовые оклады, не исчерпывается.
Ну, более того, здесь стартовый эффект, потому что в самом начале они обязаны платить вперед. Поэтому здесь цифра завышенная, потому что они сейчас закладывают депозиты, как бы. Те, кто согласился на этот Платон, в основном это крупные компании, они как раз закладывают депозиты. Это не факт, что они будут каждый день платить по стоку.
Понятно. К этому еще надо добавить, что никаких данных о том, как эта система Платон, во что она обошлась, до сих пор нет. Дело в том ведь, что смысл этой системы, я уже видел ее однажды на дорогах в Беларуси. Она пришла к нам из Австрии. Вот. В Австрии это одна из тех стран в центре Европы, где с одной стороны есть платные автодороги, а с другой стороны нет вот этих вот постоянных пунктов взимания денег на дорогах. И все это регулируется, почти нет, точнее говоря. Я в некоторых местах, тем не менее, встречал эти пункты именно на австрийской территории. Но в основном технологии...
Они в основном связаны с проездом через туннели. Вот какой-то мощный туннель, рядом с ним стоит вот этот пункт.
Ну, туннели или, скажем так, особо посещаемые туристические трассы, которые проезжают через Австрию, там типа из Баварии в Италию.
Ну, вот. Хохальпенштрасса, например. Она является, так сказать, специально сделанной, кстати, туристической. Она не транспортная в традиционном смысле этого слова, она сделана для обзора.
Там, где, так сказать, люди проскакивали бы быстро и даже не задумывались над тем, чтобы клеить виньетки какие-то на стекло, как-то положено в Австрии, для проезда по автодороге. Но у них зато видна система вот этих вот телекамер, чем-то сходное с нашей системой потока, возможно, там одно скопировано с другого, я не знаю, которые отслеживают весь транспорт в режиме текущего времени и, значит, по номерам машин определяют, заплатила та или иная машина за проезд по дороге или нет. Ну и если она, соответственно, не заплатила, то ее там на каком-то этапе останавливают полицейские, там вкатывают штрафы и так далее, и так далее. Вот идея такая. Но сколько стоит сама эта система, я имею в виду не только установку штанг, но и ту телеметрию, которая передается, это же определенное передающее устройство, обрабатывающее это все компьютер в масштабах всей страны, это должно быть ого-го сколько. Вот. И насколько это все оправдывается вот этим взиманием платы за проезд, и не является ли, что самое главное, эта плата за проезд в большей степени платой за саму систему Платон, чем за дорогу. Понимаете, потому что с такого рода примерами мы сталкиваемся достаточно часто. Вот, например, у нас есть в Москве система платных парковок. Да, вместе с господином Лексутовым и его парком зеленых крокодилов, которые тырят машины из этих платных парковок, так сказать, или неплатных, и, значит, облагают их штрафом по 5000 рублей. Это уже известно, тут идет, так сказать, такая латентная война по поводу этого повода достаточно давно. Но вторая часть этой проблемы, это в том, что большая часть доходов за эту систему платных парковок питает саму систему, а вовсе не благоустройство улиц Москвы, там московский бюджет и так далее и тому подобное. Это не единственный, кстати, пример, и не только московский. Вот во Франции система социального обеспечения, так называемая, да, Securité Sociale, которая постоянно находится в дефиците, уже давно доказано, что в большей степени она питает саму себя, чем обеспечивает трудящихся. Вот это другое дело, что она сама состоит в определенном смысле из трудящихся. Но это та система, которая по сравнению с классикой жанра, бесплатным медицинским обеспечением в Советском Союзе, откуда все пошло, она настолько затратная, что, так сказать, трудно себе представить. Так вот, бульдобойщики восстали против последней итерации этой системы, которая как раз вывелась системой Платона, которая привела к массовому движению дальнобойщиков на дорогах, либо с замедленной скоростью, либо с пикетами, там, либо еще с чем-то, что, очевидно, очень беспокоит власти, как во всех случаях, когда народ начинает самоорганизовываться.
У меня несколько иные сведения, я готов с ними поделиться, так сказать, настолько, насколько я это знаю. Так сказать, у меня есть море инсайдерской информации по этой части. Значит, я готов поделиться с нашими слушателями то, что я знаю. Общий объем денег, который планируется собирать благодаря системе Платон, 60 миллиардов рублей в год. Значит, из этих 60 миллиардов 10 миллиардов рублей в год предполагается отдавать той компании-оператору, которая является на 50% собственностью Чемизова, это Ростехнологии, и на 50% частников в виде Ротенберга-младшего, Игоря. Значит, они должны получать по 10 миллиардов в год. Затраты, которые понес, естественно, не Ротенберг, а понес Чемизов. То есть, это из нашего кармана. Это Ростехнологии, чтобы вы понимали.
Ну да,
Чемизов не частник, а как Ростехнология.
Госкорпорация.
Значит, госкорпорация. Было затрачено, как они утверждают. Никто не мерил, так и никто не проверял. Счетная палата их не проверяла, естественно. Тем более прокуратура. Они утверждают, что они затратили 27 миллиардов рублей. То есть, вроде как, за 3 года они должны отбить все, что они затратили на эту систему, и дальше получать прибыль. Вот такие цифры. Теперь, что касается возмущения дальнобойщиков и, собственно, причину, по основанию которой они возникли. Ну, пункт первый, платить никому не хочется сверх того, что платил раньше. Это абсолютно житейская вещь. И здесь, что будет дальнобойщик, будь то частник, будь то бабка, будь то детка, так сказать, никто не хочет платить, что, за что раньше не платил. Это первое. Второе, то, что сама система администрирования, она является несравненно большей проблемой, чем деньги, за которые платятся. То есть, ну, представь себе, так сказать, вот возьмем классического дагестанского дальнобойщика, который живет или в селении Чабан-Махи, или Карамахи. Это два основных селения, где по 700, по 800 КАМАЗов. Так сказать, стоят в каждом селении. Я их знаю очень хорошо, потому что в своей прошлой жизни, так сказать, я был совладельцем стоянки большегрузных автомобилей на Дмитровском шоссе, которая была заполнена как раз дагестанцами. Номера 05, как сейчас помню, так сказать, это по нашей классификации российской. Соответственно, вот он живет там. Как он получает заказы на то, чтобы ехать? Ему звонит Ахмед, Махмуд, не знаю кто, так сказать, его приятель, дружбан и все прочее, и говорит, есть заказ рядом с ними, это, предположим, находится Махачкала, езжай в Махачкалу, обратись туда, там тебе загрузят машину, потом подъезжай еще к соседнему селению, тебя догрузят 2-3 тонны, после этого поедешь в Москву. Он говорит, хорошо, цена такая, он договорился по цене, едет, получает. Дальше он едет в Москву, и там разгружает машину, и становится пустой на стоянке. У него даже такая надпись на лобовом стекле «пустой». Это означает, что он набирает заказы. Дальше заказы по телефону или предложения каких-то дилеров, которые бегают по этой парковке. Он набирает заказы на расстоянии 50-100 километров от этой парковки. Он разъезжает туда, собирает это все. И дальше везет, предположим, на Кавказ. Ну, оттуда он везет в основном это кожа крупного рогатого скота засоленная. Я просто традиционно знаю. Или помидоры в сезон, которые есть. Обратно он везет технологическое оборудование, связанное с электрикой, машины, узлы какие-то. То есть в основном продукцию машиностроения. Вот это плечо дагестанское. Мне хорошо известно. Я точно знаю механику этого святого дела. Дальше возникает вопрос. Как он, сидя в селении Чабан-Махи, Карамахи, в котором интернет, если проведен, то очень плохо, и не обладает нужной квалификацией, как он оплатит свой предыдущий вот эту поездку? Он не знает параметры этой поездки изначально. Он когда приезжает в Махачкалу, он говорит, здесь получишь, а потом езжай, догрузишь там, потом езжай. Он не знает свой график на следующий день зачастую. Я уж не говорю о том, что он не знает этот график через две недели, как он будет ехать. Как
так, он... Логика этой системы, насколько я понял, в том, что ты кладешь на счет какие-то деньги, у тебя есть какой-то приемник этого Платона, который как бы следит за твоим перемещением по пространству и далее списывает все деньги сообразно километражу. Вот идея такая, насколько я понял.
Это не совсем так. Там есть вещи, которые ты должен предсказывать. Иначе с тебя, так сказать, если ты этот маршрут у тебя, так сказать, он заканчивается какой-то точкой, которую ты проплатил. Если ты с этой точки движешься и начинаешь разъезжать, собирать грузы где-то, там начинается второй маршрут, и с тебя заново начинают брать деньги. И у тебя не получается маршрут, который, так сказать, ты оплатил, а который начинается новый. То есть там целая главная боль, которую, ну, в силу надо нанимать логиста. Наверное, логист молодой, толковый, желательно с высшим образованием, сидя у компьютера с широкополосным интернетом, в состоянии эту задачу решить. Это, наверное, так. Но смею уверить, что те люди, которые находятся за рулем и беспокоятся о солярке, об оплате ментов, об ремонте шин, разгрузке, загрузке, выгрузке мусора и всего прочего вещей, у них просто не хватает на это возможностей. Мозгов зачастую не хватает. Это объективно так. Они не знают, как это сделать. Вот объективно. Это не придумка. Это не какое-то преувеличение. Они просто не знают. Они готовы платить, в общем-то, деньги. Так крупно. Не хочется тоже. Но они понимают, что если он вздует тарифы, то эти тарифы погасят ему этот платеж. Но он не знает, как... Даже если он взвинтит тарифы и получит повышенные деньги, он не знает, как оплатить. Он налетает на штрафы. А штрафы убивают экономику его поездки, вообще его навсегда. Их размер штрафов не оплаты регулярной, а оплаты штрафов такой, что даже не желая того, он налетает на штраф, он выплачивает эти поллимона, так сказать, рублей за вот этого штрафа, и получается, что, так сказать, дальше он должен уходить с этого рынка. А у него, у кого две жены, у кого четыре в этих чабан-махи, и дальше уход его с этого рынка означает, так сказать, монополизацию с соответствующим повышением. О чем, собственно, говорил этот гомик Греф, о том, что это, если это произойдет вот этот вот Платон, то инфляция будет аж 1.5% в следующем году, процентных пункта, добавится к обычной инфляции.
Нет, ну я хочу к этому добавить, что инфляция, так сказать, вырастет совершенно точно, хотя бы потому, что все вот эти вот расходы на систему Платон в конечном счете будут перенесены дальнобойщиками на стоимость перевозки грузов.
И как минимум, свое... как минимум.
Ну, как минимум, да. Как естественно, минимум. С какой-то дельтой дополнительной, как это всегда бывает. И это, в свою очередь, перенесется на стоимость товаров. То есть, фактически, подлость ситуации и ее значимость для нас всех, а не только для дальнобойщиков, состоит в том, что по сути дела, через дальнобойщиков найден очередной механизм налогов, поборов с нас всех, со всего которые населения. Будут взиматься со всего населения через дальнобойщиков. Вот в данном случае налоговым агентом по отношению ко всему населению будут выступать дальнобойщики, тарифы, которые они будут устанавливать, которые естественно
повысят. Они уже заявили так сказать, повышение на 30%. Вот на данный момент дальнобойщики, понимая ту задницу, в которой они оказались, они с определенным запасом, естественно, сказали, ну, на 30% дороже, чем было раньше, в связи с сложившейся ситуацией. Эту цифру они уже обозначили.
Ну да, нет, ну, с точки зрения инфляции, это, конечно, жуткий удар, особенно если учесть, что у нас сейчас система снабжения не государственная в основном. Она вся переложилась на плечи автомобильного транспорта вместо железнодорожного, что было основой, скажем, снабжение в Советском Союзе, транспорт...
Она имеет достоинство, она более оперативная, она имеет возможность вести от дверей до дверей.
Нет, это правда, но она же и более затратная. То есть да. Машина стоит дороже, так сказать, естественно. Естественно, что такси тебя довезет комфортнее и быстрее, чем автобус. Но понятно также, что это будет стоить других денег. То же самое и здесь. Не говоря о том уже, что вообще отсутствие планирования в масштабе страны, оно не позволяет фактически осуществлять такие крупные перевозки такими видами транспорта, типа железнодорожных. Для этого нужен слишком большой масштаб. Они еще остались, конечно.
Да и сама железная дорога, на секундочку, договора не заключает.
Ну да, 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 это уже отдельная проблема.
Через железную дорогу заправить чего-то можно при условии, когда есть порожняк. Вот он стоит рядом с тобой,
да,
ты можешь оправить. А если порожняка нет, ты заказать порожняк не можешь. Угу. Особенно это имеет отношение к малому среднему бизнесу, к индивидуалам и прочему. Значит, ты обязан ждать порожняка. Ты порожняк у нас в стране не заказывается. Для многих слушателей, может, это откровение. Но так это люди, которые сталкиваются с этим делом, договор с железной дорогой, что она обязана поставить тебе порожняк, не подписывается железной дорогой вообще. Таких договоров не существует.
То есть он это всегда вещь ситуационная. Вот есть сейчас даже вагоны, даем. Нет вагонов, не даем.
И ты можешь оказаться в ситуации где-то в глухом сибирском поселке, в которой порожняк не доходит вообще. Ну, то есть он доходит через полтора месяца, в лучшем случае. Вот ты будешь, и никаких претензий к железной дороге ты предъявить не можешь. Вести-то может один день, но ты будешь полтора месяца ждать пустой вагон, который придет, а может и не прийти. Ну, раз туда ничего не везут, то там и нет порожняка.
Ну и вообще, вся эта система вот внедрения, так сказать, вот этой вот оплаты большегрузными автомобилями своего проезда по всем дорогам, значит, непонятно, из каких критериев она меряется, то есть в какой мере вот этот вот проезд, он действительно необходим для поддержания, так сказать, дорог в надлежащем состоянии, достаточна ли эта сумма, избыточная ли она, или наоборот недостаточная, вот никаких данных на этот счет нет. Равно как и то, что надо иметь в виду, что мы имеем дело с нашим государством, которое в итоге получает эти налоги. И получит ли оно, его направит ли оно в итоге доходы от системы Платон именно в ремонт дорог и в ремонтный фонд, это еще бабка надвое сказала.
Да, это вранье чистой воды. Я готов отправить наших слушателей на живой журнал. Там есть блогер, называется Евгений Шульц, который не поленился и посчитал нагрузку, так сказать, от большегрузников и автомобилей. И он убедительно доказывает в своем тексте о том, что пустая машина, большегрузник, оказывает меньшее удельное давление, чем легковая. А груженая всего в полтора раза больше, чем... Это я вывод.
Там шины шире, да, это естественно.
Шире, и там раскладывается на большое количество.
Да.
Более того, так убедительным доказательством является то, что колейность, на которую ссылаются дорожники, появляется в левом ряду быстрее, чем в правом ряду. А как мы достоверно знаем, большегрузники ходят в основном в правом ряду, а не в левом.
Так я тебе больше того скажу, Саш, что эта колейность, вопрос даже не просто то, что она появляется в левом ряду, а в том, что у нее есть своя ширина. И эта ширина, это ширина колес легковых автомобилей. Это я знаю точно, поскольку я на нем езжу и в том числе попадаю в эти самые колеи. Они точно не от большегруза. Правда, надо сказать, что в правом ряду там свои сложности. Там более крупные выбоины бывают на асфальте и так далее и тому подобное. То есть не колейность, но что-то другое.
Но они связаны не с машинами, а с качеством своего покрытия, потому что боковина вылетает чаще
всего. Саш, ну и с машинами тоже, конечно, потому что, в общем-то, из этого покрытия делается как бы весь, как говорится, все полотно дороги, да? Я имею в виду не крошащиеся обочины, а вот какие-то дырки, которые образуются прямо на самой проезжей части.
У меня есть жизненный опыт. Я видел, значит, где возникают проблемы с большегрузниками. И опять же, честности ради, надо сказать, что есть проблема. Значит, проблема от большегрузников с покрытием существует. Ровно в тот момент, когда начинает разворачиваться. Вот вместе разворота большегрузника, если он полностью загружен, и в этот момент его трайлер тащит, он поворачивается, в этом месте действительно может содрать асфальт. Это правда.
Протоптаться, так сказать, да?
Да, потому что на месте разворота. Большегрузная машина на месте разворота действительно может нанести урон. Это равно как и танк. Точно так же, когда он идет, тут просто ничего, а на месте, где он разворачивается, в этом месте он может содрать. Но мы прекрасно знаем, что дальнобойщики, так ведь они на дороге не разворачиваются так вот напрямую.
Ну, это да, да.
Это экзотика. В основном они едут прямо, так сказать, и наносят тот же самый урон. Значит, действительно, есть проблемы с мостами. Это другая проблема. Надо мост строить, который выдерживает машину-большегрузник. Это не связано с разрушением полотна. Поэтому... Вообще, я симпатизирую категорически вот этому движению дальнобойщиков. Они молодцы, что они так... И я должен передать привет, так сказать, через нашу передачу Саше Котову, который возглавляет это движение. Он руководитель вот этой ассоциации дальнобойщиков, мой старинный приятель. Значит, и, так сказать, те люди, которые занимаются, и Ваня Батизат, вот это Там мой бывший охранник, который помогает ему сейчас, так сказать, этим вопросом. Значит, всяческая поддержка с моей стороны, так сказать, то, что они делают, я вот гарантирую, они молодцы и отстаивают свои интересы. И в итоге наши интересы против тех жуликов, которые сидят в Кремле.
Угу. Ну, а в заключение, просто чтобы закрыть эту тему, хочу сказать, что вот как кандидат наук в области управления народом хозяйством, это моя была специальность, я просто лишний раз убеждаюсь... если угодно, в преимуществах советской плановой системы по сравнению с существующей, потому что мы начинаем плодить, и все время живем в мире плодящихся непроизводительных расходов. Вот вся эта система Платон, все эти упыри, которые при ней сидят в виде
размера... Ну, это откупа, феодальная откупа.
Это откупа, феодальная откупа. Но сама эта система Платон, вся логистика управления ею, понимаешь? Это, грубо говоря, плата за несуществующее планирование народного хозяйства. Вот. Потому что планирование, это, естественно, вещь должна была быть с современной техникой гораздо более точная и гораздо более менее затратная. Вся эта система страховых сборов на медицинское обслуживание, там еще что-то, неудачные копии, так сказать, западноевропейского соцстраха. Это все расплата за то, что мы вместо...
А деньги за рыбалку?
Да деньги за рыбалку, за что угодно, понимаешь? Самое ведь сладкое в этой системе, такое, это чисто такое жидовское получение денег за воздух. Вот ни за что. Когда ты отдаешь вместо этого какой-то продукт, то продукт еще надо произвести, его качество можно сравнить. А когда ты начинаешь торговать воздухом, то есть правами, право проехать по дороге, право послушать какую-то музыку, право подойти, так сказать, и зайти в кабинет там, к врачу там, и так далее. Вот это вот торговля воздухом, грубо говоря.
Без договора, на секундочку.
Без договора, да, без ничего. Ну, уже это уже даже детали. Вот это вот торговля воздухом, на которой работает масса людей, которые занимаются вместо там, производства чего-либо существенного, перепродажей воздуха другим таким же людям, это вот ну, такой явный пример вот, неэффективности системы в целом, которые еще множатся на то, что эта система, это, как она реализована в России.
Феодальные рогатки, которые ставили по дороге, право проехать по моей дороге. Вот сегодня наконец, сделали платное движение по дублеру Ленинградского шоссе от Бусиновской
разведки. Который до Шереметьево, да?
До Шереметьево. Ну и он встал, конечно.
В каком
потому
смысле?
Что, ну, так сказать, пробка 4 часа сегодня была, так сказать.
А вот
потому что Ротенберги, желание заработать у них есть на этой дороге, только пункты оплаты они не сделали так, как надо. В итоге все встало. Потому что с транспондерами мало кто едет. А, так сказать, несколько рядов там отдали под транспондеры. Остальные, которые должны платить, они расплачиваются медленно. В итоге вынуждены были сегодня открыть все каналы и просто начали всех пускать бесплатно. Не выдержали этого напора. Но до этого колоссальное количество людей опоздало на самолет.
Ну да.
Все же рассчитывали по этой дороге проехать. Они честно приехали, они готовы заплатить деньги. Но сам пункт оплаты настолько медленно работает, что очередь растянулась на 4 часа.
А ведь еще недавно сообщали, что этот участок дороги еще какое-то неопределенное, правда, время останется бесплатным.
Вот сегодняшнего дня, 23 числа, сегодняшнего дня, так сказать, начали взимать плату. У них это не получилось. Вынуждены были пустить бесплатно, потому что они не справились со своей работой, тупоголовые питерцы.
Ну, понятно. Ну, да, да. Так и должно быть. Хотя я всегда остерегался ездить по этой дороге именно по этой причине.
Всем рекомендую ездить через Новокуркинское шоссе, наоборот, на запад от Ленинградки. Гораздо быстрее едет, и нормально можно выехать на Ленинградку и проскочить до аэропорта.